Привет! Это разбор книги под номером 423 «Мужество. Почему смелым судьба помогает». В этом подкасте тебя будет ждать 6 выводов, но сначала побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Сначала у меня почему-то, знаешь, на языке вертелось вот, мол, мужество в столь неспокойное время обязательно. А ведь на самом деле мужество хотелось бы иметь в любые времена. Вне зависимости от того, что у нас происходит за окном, мужество нам пригодится. И делить на гендерную какую-то разницу, вот, мол, мужчинам слушать этот обзор нужно, а женщинам нет, тоже неправильно. Потому что мужество может быть и присуще женщинам в том числе. Итак, стоит ли тебе читать эту книгу? Да, стоит. По этим выводам, я думаю, что тебе станет понятно, ну, где-то ты заинтересуешься и начнешь в эту сторону копать, потому что, конечно же, всех ответов ты не получишь. Эта книга не Библия мужества, но она, знаешь, демонстрирует то, что скрыто, и показывает, как это мужество развивать. Читаю. Вывод номер один. Какие силы сдерживает мужество? Почему нечто настолько ценимое оказывается настолько редким? Что мешает нам делать то, что мы можем и должны делать? В чем источник трусости? Страх. Фобос. Невозможно победить врага, которого вы не понимаете, а страх во всех его формах, от ужаса до апатии и ненависти, враг мужества. Все мы сражаемся со страхом, поэтому нам нужно изучать его, познакомиться с ним, разобраться с его причинами и признаками. Вот почему спартанцы построили храм страху Фобосу, чтобы он был рядом, чтобы видеть его мощь, чтобы защититься от него. Храбрецы не те, у кого нет страха. Людей без страха не бывает. Это те, кто сумеет подняться над страхом и управлять им. Фактически без этого невозможно величие, а вот о трусах ничего не написано. Ничего не запомнилось, ничто не вызывает восхищения. Назовите хотя бы одно хорошее дело, для которого не потребовалось бы хотя бы несколько секунд храбрости. Поэтому, если мы хотим быть великими, мы должны сначала научиться побеждать страх или хотя бы подниматься над ним. Иногда это потребуется. Давай здесь зафиксируем концовочку, потому что вот фраза «победить страх», она, конечно же, такая очень расплывчатая, потому что у всех страх разный. Если, скажем, ты боишься тараканов, такие люди есть, ну что, бери тапок да бей, да? Но в то же время, если ты боишься там высоты, не обязательно идти и прыгать с парашютом. Вот страх, он очень разный. Поэтому здесь ключевое не столько, что всегда его нужно побеждать, сколько то, что можно и нужно учиться подниматься над этим страхом. Подниматься – вот это уже такие ментальные настройки, которые желательно прорабатывать самостоятельно. Это когда ты… Ну вот давай свой пример расскажу. Я не помню, в каком точном возрасте, может быть, там 6 до 8 лет, меня покусала собака. До крови, до шрама на руке. В общем, для ребенка это было, ну, очень эмоционально. Особенно, когда я шел просто погладить собачку. Собачка была на привязи, она была не бешеная, она была просто дома, и я не залазил через ограду. То есть там уже хозяева нас встретили, я пошел погладить собачку, поднял руку, и, видимо, как-то не так, и она прокусила мою руку, у меня в двух местах, вот я прямо сейчас могу, смотрю на руку, у меня в двух местах шрам до сих пор остался. И мне не надо как бы залазить с собаками в какое-то помещение и сидеть с ними, мог, я сейчас во всех победю, как в детстве, победю, я могу над ним возвыситься. Я могу четко разделять, что есть собаки, с которыми просто, ну, лучше не взаимодействовать, не обязательно их сразу гладить, и есть собаки, которых можно гладить. Пудели, маленькие коктерьерчики, вот это вот все. Поэтому желательно подходить к страху не только как с точки зрения победить, но и как подняться. Вот номер два. Часть вашего мозга видит худшее, экстраполирует самые безумные сценарии и постоянно недооценивает вашу способность справиться с ситуацией. Она вам не друг. И в этом сценарии нет истины. Голос, который более против вас, склонен преувеличивать и катастрофизировать. В этом нет пользы. Это не дает вам верной картины мира и уж точно не делает вас смелее. Говорите себе, это всего лишь деньги, это всего лишь плохая статья, это всего лишь собрание, на котором люди наорали друг на друга. Разве этого стоит бояться? Разломите ситуацию, реально взгляните на факты, исследуйте. Только тогда вы сможете видеть. Марк Аврелий писал: «Не то признавай, как судит твой обидчик, или как он хочет, чтобы ты сам судил, а смотри, как оно на деле». Что нам может сказать этот вывод? Вообще, с точки зрения там, времени, когда ты смотришь условно, в кавычках, на трагедию, вот ты, например, считал, что «О боже, меня могут выгнать с 9 класса или отчислить с 3 курса университета», тогда это было для тебя трагедия. Я думаю, что спорить ты с этим не станешь. С этим. Но в то же время сейчас там, прошло 10, может быть, 15 лет, и ты смотришь на это и думаешь, да и фиг с этим, ну выгнали бы, выгнали, дальше бы что-нибудь придумал, выкарабкался, решил бы эту проблему. И вот здесь вот про то, что, еще раз продублирую, говорите себе, это всего лишь деньги, это всего лишь плохая статья, это всего лишь собрание, на котором люди наорали друг на друга. То есть формулировка «это всего лишь», оно, конечно же, не гарантирует, что ты... ну, так раз, и тебе полегчает. Но оно хотя бы даст надежду. Если ты попробуешь в такой момент это попробовать, то, глядишь, что-нибудь получится. Вот номер 3, он коротенький. Как вы могли бы доверять себе, если бы не проходили раньше через большие трудности? Как вы могли бы верить, что сумеете пережить такое, если бы никогда не пережили другое раньше? Что это значит? Вот давай... проведем параллель более понятную. Про дружбу, ну, вот именно конкретно доверие между лучшими друзьями. Как это происходит? Вы знакомитесь с человеком, сближаетесь, вам с ним просто весело, хорошо, вы общаетесь на любые темы, а потом получается то, что вы можете доверить ему какую-то тайну. Очевидно, что доверять вы начнете что-нибудь такое мелкое, небольшое, некрупное. И будет своеобразная проверка временем. Возможно, тайна всплывет. А значит, что друг на такую проверку не прошел. И вопрос в том, что мы сами себе самый главный человек, и как бы ты сам себе мог доверять без каких-то преодолений, трудностей. То есть, если ты посмотришь на эту точку, на это с этой точки зрения, то ты будешь с упоением вспоминать те трудности, которые ты прошел, потому что благодаря ним ты можешь себе доверять и верить в то, что ты и сможешь пройти и сегодняшнее положение. Вывод номер 4. Что возможно, что нет, определяется страхом. Если вы считаете, что что-то слишком страшным, то это слишком страшно для вас. Если вы не считаете, что у вас есть какая-то сила, то у вас ее нет. Если вы не распоряжаетесь своей судьбой, то судьба распоряжается вами. Мы идем по жизни двумя путями. Мы выбираем между двумя эффективными истинами. Или у нас есть возможность изменить ситуацию, или мы находимся во власти тех ситуаций, в которых оказываемся. Мы можем полагаться на удачу или на причины и следствия. Да, конечно, сама по себе мысль, что вы можете что-то сделать, не означает, что вы в самом деле можете это сделать. Но если вы не верите, что можете что-то сделать, если вы боитесь этого, то крайне маловероятно, что у вас получится. Что бы это ни было, учитесь. Вы заново ходить или что-то изобретать один раз, решите, что это невозможно и этого не произойдет. У вас, во всяком случае. Что-то не в нужном месте я паузу поставил, но да ладно. Что нам может дать этот вывод? Для начала перед страхом есть, вот знаешь, вот такое «до», да, вот предлог. Что было до страха? И до страха идет ваше понимание, а сможешь ли ты? То есть еще вообще самого страха и не случилось. Вот, например, давай представим себе понятный пример. Ты в бассейне, есть вышка. Ты понимаешь, что вышка находится высоко, и прыгать с нее страшно. Но ты еще не на вышке, ты просто в мыслях на вышке. Ты можешь просто бультыхаться в этой воде, плавать брасом, просто балансировать, да? Но в то же время ты еще не на вышке. Но как бы мысленно ты прокручиваешь. А если я поднимусь? Мне станет страшно, вспотеют ладошки, пойдут мурашки. И вот это «до», если изначально ты думаешь, что у тебя не получится, то здесь ты уже просто страх тебя обухом по голове даст, и все. А если ты мысленно уже про себя проговорил, да какая разница, да ну что тут падать, всего лишь много, долго, страшно, я все смогу, все преодолею, то тогда тебе будет значительно легче. То есть изначально в голове ты уже простроил маршрут, в котором все уже удачно совершилось. Вывод номер 5. А, кстати, перед 5 выводом можешь смело поставить лайк, если тебе что-то из этих выводов понравилось, ну, либо написать об этом в комментариях. Так, с большей вероятностью, ты его запомнишь. Вывод номер 5. Каждый из нас сталкивается с ожиданиями и стереотипами других людей. Мы сопротивляемся этому, но в то же время можем воспользоваться советом Сенеки. Незачем противостоять толпе в каждой мелочи. Нам не нужно отличаться просто ради того, чтобы отличаться. Капризный бунт сам по себе может быть защитным механизмом. Но если мы выглядим как другие, нам лучше убедиться, что внутри все иначе. Что мы действительно такие, какими желаем быть, какими быть правильно. И мы в глубине души это чувствуем. Мужество быть не таким, как все, означает мужество думать иначе. Видеть то, чего другие не видят. Слышать то, чего другие не слышат. Не случайно столько разоблачителей художников были странными людьми. Именно странность позволяла им видеть то, чего не видели все остальные. Будьте полицейскими, будьте солдатами, будьте философами. Внесите свой вклад в давние традиции рок-музыки. Держите чью-то руку. Просто убедитесь, что внутри вы останетесь собой. Что вы не позволяете страху заткнуть вам рот или усмирить вас. Что вы не делаете то, что делают другие, только потому, что они это делают. Будьте оригинальными, будьте собой. Быть кем-то иным – значит не быть трусом. Не позволяйте мнению трусов определять, что вы думаете или делаете. От этого зависит будущее. Если упростить этот вывод, да, то вот это состояние «быть другим», оно тоже очень тонкое. Это, знаешь, вот можно из крайности в крайности перебегать. Ну, типа, я не в большинстве, я нахожусь в оппозиции этого большинства. Но в то же время другая категория людей тебя засасывает. Ты, как вот пишет Зеланд, ты просто подчиняешься другому маятнику, более мелкому, но все-таки маятнику. И я не сторонник того, что нужно перебегать в другие группы и называть себя интеллигенцией. Вот я, мол, начитанный, много чего знаю. Много понимаю в искусстве, я теперь интеллигенция. То есть ты себя, опять же, тоже записываешь в большинство. Ну, в меньшинство из большинства. Вот, тебе просто нужно быть самим собой. Не бояться самовыражаться. Хочешь красить ногти, блин, крась. Но не надо подражать. Ну, если у тебя прям так сильно это тянет делать, ну, покрась ты, господи, выдохни. А вот если ты хочешь просто казаться каким-то крутым или, наоборот, хотя какие можно казаться, когда накрасил ногти. Ну, для парней я имею в виду, я никогда не красил ногти. В общем, вот это вот все, это то, что навязывает общество. Это работает как шоры. Вот ты знаешь то, что парням не нужно сережки, уши прокалывать, не нужно сережки носить. И об этом говорит общество. Особенно общество в регионах. Особенно в отдаленных районах этих регионов. Оно не согласится с тем, что тебе нужно быть уникальным. И я не знаю, как с этим быть. Ну, я имею в виду, вот есть реальность, а есть ощущение, нужно быть самим собой. Я вот недавно посмотрел фильм «Быть Сальвадором Дали». Так он же вообще чудик. Ну, был, в смысле, чудиком, в хорошем смысле этого слова. Он обращался к себе как Сальвадор. Он на «вы», он весь такой был грациозный, как такая лань. И это хорошо. Ну, то есть, ему это простительно, потому что он гений. И он сам с самим собой вел как гений. То есть, он обращался к себе как третье лицо. Короче, надо посмотреть, чтобы это понять. И, наконец, шестой вывод. Господин, а не без смелости предложил использовать колоссальные ресурсы Тиля, чтобы что-нибудь с ним сделать. Питер повторил то, что ему говорили много раз. Это просто невозможно. И тогда его поразили слова, которые нужно услышать каждому из нас. Как бы выглядел мир, если бы так думали все? Воля к действию – это то, с чем рождается каждый человек, но немногие из нас отстаивают ее. Мы соглашаемся с ограничениями, которые на нас накладывают другие. Мы прислушиваемся к тому, что нам говорят. разумно или нет. Мы анализируем шансы и превращаем их в эффективную истину. Страх лишает силы, он заставляет думать, что у нас ее нет. Если вы не верите, что можете что-то сделать, то сделать это не просто маловероятно. Вы гарантированно даже не попытаетесь действовать. Вот почему нужно, чтобы как можно больше людей избавились от подобного образа мышления. Это замечательная цитата, я и закончу. И хотелось бы, чтобы мы в критические моменты об этом вспоминали. Как бы выглядел мир, если бы так думали все? Ну, по поводу того, что что-то невозможно. И нельзя сказать тоже в противовес, что все возможно. У всего есть определенные ограничения. Но разум и то, как ты его ограничиваешь, вот в чем проблема. То есть ты можешь столкнуться с тем, что это невозможно, с маленькой оговоркой «сейчас». А может быть, это невозможно для тебя, потому что это, ну, не твой путь. Как бы я ни старался, я не стану комиком. Как бы я ни старался, я не стану первоклассным пекарем, потому что это не мой путь. И для меня приготовить самые лучшие булочки с корицей будут звучать как невозможная задача. Но для кого-то это будет вполне реально. Самые вкусные булочки с корицей. Вот как-то так, такие выводы получились. Надеюсь, у кого-то из вас мужество поприбавится. Я надеюсь, что такая информация вообще в целом-то полезна. И если она полезна, то дай-ка знать об этом в комментариях. Так я буду понимать, что я делаю свое дело не зря, что помогаю тебе. А ты напоминаешь мне, что я делаю это и для тебя в том числе. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.